Берусса. Ее будут кормить в наше отсутствие. Впрочем, я распоряжусь, чтобы все наше хозяйство отправили во Францию. А мы разве едем не в Париж? Спросил консель. Да, конечно, только придется, пожалуй, сделать небольшой крюк. Как будет угодно господину профессору. Крюк как крюк. Совсем пустяшный. Мы только несколько уклонимся от прямого пути, вот и все. Мы отплываем на фрегате «Авраам Линкольн». «Как будет угодно господину профессору», — отвечал покорно консель. «Знаешь, мой друг, речь идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы очистим от него моря. Автор книги в двух томах «Инкварто. Тайны морских глубин» не может отказаться сопровождать капитана Фарагута в экспедиции. Миссия почетная, но и опасная. Тут придется действовать вслепую. Зверь может оказаться с причудами. Но будь что будет, наш капитан не даст промаха». «Куда, господин профессор, туда и я», — отвечал консель. «Подумай хорошенько. Я от тебя ничего не хочу утаивать. Из таких экспедиций не всегда возвращаются». «Как будет угодно господину профессору». Через четверть часа чемоданы были уложены. Консель живо справился со сборами, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, потому что он так же хорошо классифицировал рубашки и платья, как птицы млекопитающих. Служитель гостиницы перенес наши вещи в вестибюль. Я стремглав сбежал по нескольким ступеням в нижний этаж и расплатился по счету в конторе, где вечно толпились приезжие. Я распорядился, чтобы тюки с препарированными животными и засушенными растениями были отправлены во Францию, в Париж. Открыв солидный кредит своей Баберуси, я, а следом за мной и консель, прыгнули в карету. Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквера, свернул на 4-й авеню, проехал по нему до скрещения с Боуэри-стрит, затем повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-го пирса. Пирс – причальная линия пристани. Отсюда, на Катринском пароме, нас доставили людей, лошадей и карету в Бруклин, главный пригород Нью-Йорка, расположенный на левом берегу Ист-Ривера. Через несколько минут карета была у причала, где стоял Авраам Линкольн, из двух труб которого валил дым густыми клубами. Наш багаж тотчас погрузили на палубу. Я взбежал по трапу на борт корабля, спросил капитана Фарагута, матрос провел меня на ют. Там меня встретил офицер с отличной выправкой. Протянув мне руку, он спросил: «Господин Пьер Аронакс?» «Он самый», — отвечал я, — «капитан Фарагут?» «Собственной персоной». «Добро пожаловать, господин профессор, каюта к вашим услугам». Я откланялся и, не отвлекая внимания капитана от хлопот, связанных с отплытием, попросил лишь указать предназначенную мне каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен для своего нового предназначения. Это был быстроходный фрегат, оборудованный самыми совершенными машинами, которые работали при давлении пара до 7 атмосфер. При таком давлении Авраам Линкольн достигал средней скорости в 18,3 мили в час, скорости значительной, но, увы, недостаточной для погони за гигантским китообразным. Внутренняя отделка фрегата отвечала его мореходным качествам. Я был вполне удовлетворен своей каютой, которая находилась на кормовой части судна и сообщалась с кают-компанией. «Нам будет здесь удобно», — сказал я канцелю. «Удобно, как араку-отшельнику в раковине моллюска-трубача, с позволения сказать», — ответил консель. Я предоставил конселю распаковывать чемоданы, а сам поднялся на палубу глядеть на приготовление к отплытию. В эту самую минуту капитан Фарагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраама Линкольна у Бруклинской пристани. Опоздай я на четверть часа, даже и того менее, фрегат ушел бы, и мне не пришлось бы участвовать в этой необычной, сверхъестественной, неправдоподобной экспедиции, самое достоверное описание которое могут счесть за чистейший вымысел. Капитан Фарагут не желал терять ни дня, ни часа. Он спешил выйти в моря, в которых было замечено животное. Он вызвал старшего механика. «Давление достаточное?» — спросил его капитан. Точно так, капитан, отвечал механик. Вперед, распорядился капитан Фарагут. Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в золотники. Поршни привели во вращение грибной вал. Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней катеров и буксиров, переполненных людьми, устроившими эти торжественные проводы. Набережные Бруклина и вся часть Нью-Йорка вдоль Ист-Ривера были полны народа. Троекратное «Ура», вырвавшееся из 500 тысяч уст, следовало одно за другим. Тысяча платков взвелась в воздухе над густой толпой, приветствовавшей Авраам Линкольна, пока он не вошел в воды Гудзона у оконечности полуострова, на котором расположен Нью-Йорк. Фрегат, придерживаясь живописного правого берега у Нью-Джерси, сплошь застроенным вилами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших орудий. Авраам Линкольн в ответ троекратно поднимал и опускал американский флаг с 39 звездами, развивавшийся на гафеле. Затем, когда судно, меняя курс, чтобы войти в отмеченный Бакенами фарватер, который округляется во внутренней бухте, образуемой конечностью Санди-Хука, огибало эту песчаную отмель, его снова приветствовала многотысячная толпа. Процессия катеров и буксиров провожала фрегат до двух плавучих маяков, огни которых указывают судам вход в Нью-Йоркский порт. Было 3 часа пополудни. Лоцман покинул свой мостик, сел в шлюпку, которая доставила его на шхуну, ожидавшую под ветром. Увеличили пары, лопасти винта все быстрее рассекали воду, фрегат шел вдоль песчаного и низкого берега Лонг-Айленда и к 8 часам, потеряв из виду на северо-востоке огни Фаер-Айленда, шел под всеми парами по темным водам Атлантического океана.